говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Белорусская оппозиция продолжает акцию протеста в центре Минска. Верховный суд России отменил решение о выплате компенсации Павлу Поповских. Экс-премьер Ирака вновь предупреждает, что страна находится на грани гражданской войны. В центре Минска сторонники белорусской оппозиции продолжают акцию протеста против сфальсифицированных, по их мнению, результатов президентских выборов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
На площади собралось около 500 человек. Постоянно люди подтягиваются, призывают собраться снова за оппозицию вечером. Ожидается приезд уже экс-кандидата президента Беларуси Александра Милинкевича. Стоит сказать, что его ближайшие сторонники, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и его зам Александр Добровольский были задержаны сегодня ночью, когда покидали Октябрьскую площадь. Также было задержано около 30, в общем, человек. Очень много молодых людей, очень много людей пожилого возраста. В основном это пенсионеры, которые солидарны с молодежью. Они приносят сюда продукты питания, хотя не всем это удается сделать. У кого сумки достаточно большие, милиция просто их не пропускает, этих людей. Милиция периодически предупреждает, что акция не санкционирована. Говорит, что следует разойтись. Однако силовых попыток разогнать эту демонстрацию не предпринимается. Но многие связывают это с тем, что до сих пор в Беларуси, в Минске в частности, находится очень много иностранных журналистов и иностранных международных наблюдателей.
Это был наш корреспондент в Минске Игорь Корней. Соединенные Штаты не признают результаты президентских выборов в Беларуси. Представитель Белого дома Шон Маккормак заявил.
Мы поддерживаем призыв провести новые выборы. Мы поддерживаем стремление белорусского народа занять его законное место среди демократических стран. Соединенные Штаты намерены принять серьезные меры против белорусских официальных лиц, ответственных за подтасовки в голосовании и другие нарушения. Эти меры будут согласованы с Европейским Союзом. Мы призываем белорусские власти немедленно освободить тех, кто был задержан в ходе предвыборной кампании. Международное сообщество продолжит следить за действиями белорусских властей, и мы предостерегаем. Остерегаем их против любых попыток преследовать тех, кто пользуется своими законными политическими правами.
Сказал представитель Белого дома. С жесткой критикой белорусских выборов выступили ОБСЕ, Европейская комиссия и Совет Европы. В администрацию президента России сегодня были переданы около 9000 подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Организатор акции студентка Российского государственного гуманитарного университета Мария Смирнова сообщила в интервью «Радио Свобода», что идея собрать подписи возникла после трагических событий в Челябинском танковом училище. По ее мнению, министр обороны должен лично ответить за дедовщину в армии. Генеральная прокуратура России предъявила обвинение капитану рыболовного траулера «Электрон» Валерию Яранцеву. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев.
В Мурманской областной прокуратуре утверждают, что обвинение капитану Яранцеву предъявлено по двум статьям Уголовного кодекса России. Его обвиняют в незаконной добыче рыбы с применением запрещенных средств лова в районе архипелага Шпицберген в Баренцевом море, а также незаконном удержании на судне представителей береговой охраны Норвегии. Сам капитан в телефонном разговоре с корреспондентом «Радио Свобода» очередной раз отверг обвинения в свой адрес, назвав их надуманными. При этом он вновь сослался на документы российской стороны, подтверждающие законность промысла в территориальных водах Норвегии у архипелага Шпицберген. Что касается пункта о незаконном удержании норвежских контролеров, Валерий Яранцев сказал, что ни о каком захвате заложников речи идти не может. Норвежцы имели возможность покинуть «Электрон» в любое время. Они свободно передвигались по судну и общались с российскими моряками, заявил капитан. Российский траулер «Электрон» был задержан норвежской береговой охраной у архипелага Шпицберген. Сразу же после задержания капитан совершил побег из Норвегии и направил судно в Мурманский порт. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России отменил решение о выплате компенсации Павлу Поповских, оправданному при рассмотрении дела об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Суд низшей инстанции постановил выплатить Поповских более 2 миллиона рублей за моральный ущерб. Верховный суд также признал необоснованным решение о том, что представитель Генпрокуратуры должен принести Поповских официальные извинения. В Израиле парламент не намерен расширять полномочия службы общей безопасности, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Спикер парламента Реувен Ривлин назвал драконовым проект нового закона, подготовленный службой общей безопасности Израиля Шабак. Ранее законопроект службы безопасности с некоторыми поправками был одобрен законодательной комиссией парламента. Законопроект Шабак предполагает более широкие полномочия для полиции при задержании и содержании под стражей лиц, подозреваемых в терроре и не живущих на территории Израиля, в том числе отказ от права на встречи с адвокатами в течение 50 дней. Шабак также хочет иметь возможность 96-часового задержания данной категории без постановления суда, а также дальнейшего продления срока предварительного заключения без присутствия в суде самих подозреваемых. По действующему законодательству задержание без судебного постановления возможно на срок не более 24 часов. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В иракском городе Эль-Мигдадия при нападении повстанцев на полицейский участок здания суда убиты по меньшей мере 15 охранников и полицейских. Нападавшим удалось освободить задержанных, находившихся в обоих зданиях. 20 марта исполнилось 3 года со дня начала военной операции в Ираке. Экс-премьер Ирака Ияд Аллауи в интервью агентству Рейтер вновь заявил, что страна находится на грани гражданской войны. Однако и США, и Великобритания отвергают возможность гражданской войны в Ираке. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке безрезультатно завершился очередной раунд консультаций по ядерной программе Ирана. По сообщениям информационных агентств, Россия и Китай по-прежнему не согласны с предложением 3 других постоянных членов Совета безопасности ООН, США, Франции и Великобритании, вынудить Тегеран отказаться от производства обогащенного урана, оказав на него жесткое давление. Дальнейшие переговоры по этому вопросу продолжатся сегодня с участием всех 15 членов Совета безопасности. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Белорусская оппозиция продолжает акцию протеста в центре Минска. Верховный суд России отменил решение о выплате компенсации Павлу Поповских.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Насколько опасны для Рамзана Кадырова обнародованные недавно фотографии убийства и непристойности, где в числе участников, возможно, находится и он сам? Кто может стоять за странным нападением на Марину Литвинович, ближайшую помощницу Гарри Каспарова? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. В «Новой газете» опубликованы фотографии человека, которого авторы материала называют «некто, похожий на Кадырова», в кавычках. На фотографиях можно видеть избитых российских военнослужащих, сцену похищения человека, а также непристойное поведение этого человека в бане. «Новая газета» утверждает, что снимки могут иметь непосредственное отношение к премьер-министру Чечни Рамзану Кадырову. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Автор материала в «Новой газете» Анна Политковская считает, что эти записи, сделанные при помощи мобильного телефона, содержат элементы уголовных преступлений.
Потому что на одной записи лицо, похожее на Рамзана Кадырова, руководит похищением 2 человек. Это совершенно видно. На другой кадыровцы забивают федеральных военнослужащих. Слышно, как их пытаются остановить сотрудники чеченского ДПС, но остановить не могут. Третья запись, которая теперь уже фигурирует под названием «Банное видео», мне кажется, что те фотографии, которые были до нас опубликованы, они совершенно ничего, кроме желтизны, не носят, и это может заинтересовать только жен тех людей, которые в нем участвуют. А вот то, что не было обнародовано, вот вторая часть этой записи, она действительно очень важна. Но не потому, что она говорит о каком-то уголовном преступлении. Она демонстрирует кайф человека, похожего на Рамзана Кадырова, искреннее счастье от процесса унижения конкретного человека. При этом он даже оставляет девушек без внимания, которые присутствуют на этой записи. И вот это очень важно. Это говорит о нем, как о человеке, куда больше, чем может быть что-либо другое. Поэтому мы решились на публикацию.
Видеоматериалы с компроматом из Чечни стали довольно часто появляться последние полгода.
На протяжении всей Второй Чеченской войны появлялось хоум-видео. А это касается и федеральных военнослужащих, и сил сопротивления, и кадыровцев. Может быть, вот появление массы около кадыровских видео, оно связано с тем, что у кадыровцев действительно очень хорошие мобильники, и они уже не пользуются никакими видеокамерами, а сами себя любимых снимают вот на свои мобильники. Благодаря этому стали приходить вот эти коротенькие записи, которые осиливаются мобильниками. Особая активизация последние полгода. По крайней мере, я получала их в достаточном количестве.
Чеченский публицист Руслан Мартагов считает, что очень многое из жизни премьер-министра Кадырова остается за кадром.
Дело в том, что все, кто, как говорится, или перешел ему дорогу, или косо посмотрел, или как-то высказался в том ключе, не в том духе, они уже, так скажем, прибегая к ихнему жаргону, опускаются ниже плинтуса. Засовывать багажник, избивать самым жестоким образом, это у нас уже стало практикой, так что Америку здесь Политковская не открыла.
А почему тогда об этом мы узнаем только из отдельных материалов «Новой газеты»?
Вокруг Чечни, в особенности, да я бы сказал, даже вокруг всего, что сегодня происходит на Северном Кавказе, выстроен своего рода плотный информационный барьер. Это не только Кадыровым. Кадыров – это все-таки не проблема для чеченцев. Это проблема для Кремля, и Кремль – проблема для чеченцев. Так вот, не только Кадыров заинтересован в том, чтобы эта информационная блокада сохранялась. В этом, самое главное, заинтересован Кремль. На сегодняшний день, если судить по тому, что происходит в Чеченской Республике, и вообще по всему тому, что происходит на Северном Кавказе, во что это может вылиться, Кремль полностью обанкротился со своей политикой. Полностью. И это уже не домыслы, это уже констатация факта. Поэтому вот это информационное умолчание, там, где есть завеса для гласности, там порождаются самые чудовищные преступления. Так что то, что засовывают багажники, и то, что просто избивают, это еще цветочки по сравнению с тем, что там происходит в действительности.
Видеокадры с человеком, похожим на Рамзана Кадырова, предназначены для президента Владимира Путина, говорит обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская.
Последний год уже почти нет иллюзий ни у кого. Ни у тех, кто пропутинские люди, ни у тех, кто антипутинские люди. Что Кадыров – это самый худший вариант из тех, которые можно было найти в Чеченской Республике. И поэтому это информация для одних ушей, одних глаз, видео для одного человека – Путина, который еще продолжает делать вид, что это лучшее, что у нас есть.
Так считает обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Премьер-министр Чеченской Республики Рамзан Кадыров требует предоставить республике статус свободной экономической зоны. Кроме того, чеченский парламент намерен попросить у федерального центра контроль над нефтяными ресурсами республики. Рассказывает наш корреспондент в Грозном Муса Хасанов.
В случае третьей годовщины принятия Конституции Чеченской Республики в Грозном прошло торжественное заседание с участием членов правительства и депутатов парламента республики. Выступая на этом форуме, глава кабинета министров Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с избранием парламента республики завершилось формирование классического рисунка государственной власти Чеченской Республики в составе Российской Федерации. Теперь нашей республике, подчеркнул Кадыров в своем выступлении, нужна свободная экономическая зона для успешного восстановления и процветания пострадавших в ходе двух последних войн инфраструктуры многострадальной Чеченской Республики. Подписание разграничений обязанностей между Федеральным центром и Чечней по информации, полученной от сотрудников пресс-службы правительства Чечни, планируется провести в июне или июле этого года. Между тем, Рамзан Кадыров и чеченские парламентарии считают, что эти сроки беспричинно оттягиваются и ничего позитивного для восстановления экономики Чечни не несут.
Рассказывал наш корреспондент Грозный Муса Хасанов. Чеченский публицист Руслан Мартагов убежден, что премьер-министр республики преследует свои цели.
По сути дела, Рамзану Кадырову сегодня российское государство с его институтами, там, надзирающими, контролирующими, как-то ограничивающими его власть, ему это государство уже не нужно. Когда Кадырова поставили во власть, им нужно было государство только в лице одного человека, президента, который обеспечил их власть, который обеспечил деньгами, оружием, и который в лице федеральной группировки защищал их от общества, во главу которого против воли этого общества они были поставлены. Сегодня Кадыров достаточно окреп, чтобы сам защититься от общества, пренебречь его мнением. Денег у него уже достаточно. Единственное, что остается, это власть. Власть его на сегодняшний день от Кремля не зависит. Он в любом случае, рано или поздно, он должен объявить о выходе из состава России. Он просто никуда от этого не денется, для того, чтобы именно сохранить свою власть.
Так считает чеченский публицист Руслан Мартагов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска продолжается акция сторонников белорусской оппозиции. Несколько сот человек протестуют против сфальсифицированных, по их мнению, официальных результатов президентских выборов. В Москве неизвестные жестоко избили Марину Литвинович, главного редактора сайта «Правда Беслана» и помощника лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. В администрацию президента России сегодня были переданы около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Участники акции считают, что министр обороны должен лично ответить за дедовщину. Адвокаты Платона Лебедева направили жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с указанием всех нарушений, допущенных в ходе процесса над главой Минотепа. Хочу напомнить, что сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». В числе главных тем – сербский национализм после Милошевича. Возможно ли укрупнение республик Северного Кавказа? Вероятность продления жизни или мечта о вечной молодости? И помощь детям, больным раком? Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. Сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. В прошлых обзорах в этих информационных часах программы «Время свободы», в обзоре европейских газет в частности, мы очень много говорили о том, что журналисты пишут о Белоруссии, о прошедших выборах. А что думают об этом американские журналисты?
Александр, сегодняшняя редакционная статья «Вашингтон Пост» пишет: «Новая стратегия президента Буша по национальной безопасности отмечает, что хотя у тирании мало сторонников, ей нужно больше противников. В этом смысле хорошая новость заключается в том, что в результате фарсовых выборов в воскресенье Александр Лукашенко обрел ряд новых таких противников. К администрации Буша с ее застарелой неприязнью к Лукашенко теперь можно прибавить ОБСЕ, миссия которой признала выборы нечестными и осудила произвольное использование государственной власти, Совет Европы, назвавший выборы фарсом, а также Евросоюз, не исключающий новых антилукашенковских санкций. Тем не менее, ободряет неоднократное появление в центре Минска многотысячных демонстраций протеста, несмотря на непогоду и угрозы разгона. Это говорит о существовании основы белорусского движения за свободу. Новый председатель «Большой восьмерки», российский президент Владимир Путин, открыто поздравил Лукашенко, назвав выборы демонстрации поддержки курса белорусского президента. Что же касается массовых манипуляций, замеченных международными наблюдателями, то Кремль их одобряет. Фактически председатель «Большой восьмерки» настолько доволен правительством Лукашенко, что отпускает ему природный газ по цене в 5 раз дешевле той, что была предложена демократической Украине. Но это, надо полагать, не помешает Бушу и другим лидерам Запада поднять бокал за председателя G8 в Петербурге этим летом. Печально, но нарождающаяся автократия Путина тоже заслуживает того, чтобы у нее имелись противники, отмечает в своей редакционной статье газета «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, а какие еще статьи сегодня привлекли ваше внимание? В первую очередь, конечно, как всегда, интересуют темы, связанные с Россией или с странами СНГ.
Бостонская газета Christian Science Monitor призывает к реализму в отношении демократии в странах Евразии. В новом докладе Белого дома о стратегии национальной безопасности говорится о неизменности принципов американской администрации при разнообразии тактики их реализации. Соединенные Штаты, пишет газета, будут чередовать слышимые и видимые шаги к переменам с негромкой поддержкой создания основ будущих реформ. Такой подход видится особенно подобающим на территории бывшего СССР. В Беларуси, например, возможности Соединенных Штатов по устранению распространению тирании ограничены. К тому же Лукашенко популярен среди большой части сограждан благодаря низкому уровню безработицы и высокой зарплате. Большое спасибо России, дающей огромные льготы на поставку энергоресурсов. В соседней Украине инструменты американского влияния более изощренные и имеют большее потенциальное значение. Вашингтон дал стране торговые привилегии и способствует ее продвижению в сторону НАТО. Но не будет ли это влияние подорвано грядущими парламентскими выборами? В Казахстане, продолжает газета, политика США отличается особой тонкостью. Несмотря на сомнительную победу президента в выборах прошлого года, реакция США была приглушенной. По мнению Госдепартамента, страна идет в правильном демократическом направлении. В Казахстане избыток нефти, а его мусульманское население может быть подвержено влиянию религиозных радикалов. На Россию же, по мнению газеты, США должны оказывать комбинированное воздействие путем тихой и громкой дипломатии, заключает бостонская газета Christian Science Monitor. Александр?
Алан, ну и как всегда хочется спросить, есть ли интересные или забавные статьи на неполитические темы, однако такие, которые, содержание которых было бы интересно услышать всем.
О, да. Как сообщает газета Wall Street Journal, американская табачная компания Philip Morris исчерпала все возможности опротестовать решение суда о выплате 50 миллионов долларов семье курильщика, скончавшегося от рака. Верховный суд Соединенных Штатов отверг апелляцию компании без комментариев. Philip Morris просила суд вынести постановление о том, что сумма выплаты чрезмерна, принимая во внимание то, что специальный федеральный закон ограничивает возможности подачи исков со стороны потребителей табака. Однако судьи ответили отказом. Выплата в 50 миллионов долларов – это добавок к уже выплаченным 5,5 миллионам долларов семье ныне покойного Ричарда Бокина. Интересно, что первоначальный суд в Калифорнии определил эту сумму в 3 миллиарда. Бокин скончался в 2002 году в возрасте 57 лет от рака легких, а к табаку он пристрастился в 13 лет и на протяжении десятилетий выкуривал по две пачки сигарет Marlboro в день. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Александр.
Спасибо, Алан. Я напомню, с некоторыми интересными публикациями сегодняшних американских газет вас познакомил корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас репортаж на одну из актуальных российских тем этого дня. Напомню, в Москве избита помощница лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марина Литвинович. Правозащитники уже однозначно говорят, что это конкретное предупреждение. Сама Литвинович связывает нападение на нее, в частности, со своим независимым расследованием событий о захвате школы в Беслане. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На Марину Литвинович напали вчера вечером неподалеку от офиса, занимаемого Объединенным гражданским фронтом. Неизвестные подошли из-за спины, поэтому лиц нападавших разглядеть не удалось. Вот что рассказывает о случившемся сама Марина Литвинович.
Был удар, и он был настолько сильный, что я сразу потеряла сознание, поэтому, слава богу, все остальные удары я не помню и не чувствовала. Где-то примерно через 40 минут очнулась, я лежала рядом вот с тем местом, где это произошло, таком на бордюрчике небольшом. После этого я еще какое-то время приходила в себя и тихонько дошла до ближайшего офиса, там охрана. Они завели меня к себе, вызвали скорую, оказали первую помощь.
В институте Склифосовского, куда доставили Марину Литвинович, у нее не нашли серьезных повреждений, хотя и засвидетельствовали побои. Больше всего пострадало лицо, выбито несколько зубов, есть гематомы на ноге. Сотрясение мозга врачи не нашли, однако этот диагноз, возможно, еще придется пересмотреть. Литвинович стало хуже. Некоторые правозащитники считают, что нападение связано с акцией по сбору подписей в поддержку отставки министра обороны Александра Иванова. Сегодня Литвинович должна была участвовать в передаче подписей в администрации президента. Сама же Марина Литвинович предполагает, что нападение связано с ее работой над независимым расследованием событий в Беслане и Норд-Осте.
Это точно не ограбление, потому что у меня была с собой сумка с ноутбуком. У меня были деньги с собой, не очень много, но были. Телефон. Ничего не взяли. Поэтому я думаю, что, конечно же, это скорее такого рода предупреждение. И я это больше, конечно, связываю с моей деятельностью по независимому расследованию, редактором, я занимаюсь событиями в Беслане и в Норд-Осте.
В связи с нападением на Марину Литвинович, Общероссийское общественное движение «За права человека» распространило заявление, в котором призывает объединить усилия гражданского общества перед лицом политического гангстеризма. Лидер движения Лев Пономарев напомнил, что в последнее время лидеры оппозиционных партий и общественных объединений неоднократно подвергались нападениям неизвестных.
Избили Старикова, демократ, да, избили Литвинович, демократ, избили детей у лидеров партии «Родина», так сказать, да, и уже другие люди. Избивали молодых ребят из НБП, и там и коммунисты тоже были. Бьют для устрашения, как бы намекая, что в следующий раз будет хуже.
Кроме того, Лев Пономарев сообщил, что правозащитники обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой возбудить по факту нападения на Литвинович уголовное дело, в рамках которого расследовать возможность создания организованных экстремистских групп, имеющих целью терроризировать оппозиционных деятелей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Великобритании уже неделю разгорается скандал, связанный с испытаниями на людях нового лекарства. Напомню, 6 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях препарата в одной из лондонских клиник, оказались в реанимации. Американская фармацевтическая компания Parexel, проводившая опыты, была вынуждена испытания прекратить. Вот эта драма неожиданно оживила общественные дискуссии о тестировании новых лекарств на животных и на людях. За развитием истории в последние дни в Лондоне следит корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
Клинические испытания проходили 13 марта в госпитале Northwick Park. 2 из 8 участников дали плацебо, остальные 6 получили инъекцию препарата под названием TGN-1412 из класса моноклональных антител. В течение нескольких часов после начала эксперимента состояние испытуемых резко ухудшилось, стали отказывать один за другим внутренние органы. Раста Хан, один из участников эксперимента, которому досталась пустышка, говорит, что ему невероятно повезло. Вот как он описал то, чему стал свидетелем. Человек справа от меня стал жаловаться на сильные головные боли. Он стонал и корчился, пока, наконец, не потерял сознание. Потом он очнулся, стал задыхаться, его беспрерывно тошнило. В это время мужчина слева от меня, огромный, крепкий здоровяк, встал, чтобы пойти в туалет. Он не смог сделать и шага, ноги его не слушались, и он свалился без сознания. Тот, что справа, сипел и задыхался, то терял сознание, то приходил в себя. Его ломали спазмы и судороги, как будто кто-то вбивал ему колья в спину. Медсестры остановили исследование и задернули занавески между кроватями, но все равно были слышны стоны со всех сторон. Врачи констатировали у пострадавших обширные воспалительные процессы в тканях и множественную дисфункцию внутренних органов. Тяжелые отеки сильно изменили внешность некоторых добровольцев. Подруга одного из пострадавших в ходе эксперимента говорит, что тот выглядит как человек-слон. Он весь раздутый, кожа натянута, он ничего не слышит, еле может дышать. На него страшно смотреть, он опух абсолютно весь. Представитель независимой исследовательской организации Parexel, проводивший тесты, заявил, что все правила были соблюдены. Препарат прошел все необходимые стадии лабораторных исследований и тесты на животных. Предположительно, препарат должен был усиливать функцию человеческого белка, находящегося на поверхности белых кровяных телец. Большинство моноклониальных антител предотвращает развитие различных недугов, в том числе и опухолей. Препараты этого класса получили широкое распространение за последние 20 лет, в том числе в сфере лечения раковых заболеваний. По мнению многих экспертов, тесты на животных могут дать ошибочное представление о безопасности препарата для человека. В данном случае, по некоторым предположениям, препарат действовал на белок, который присутствует только у человека. Дэвид Гловер – медисследователь. Он посвятил 10 лет изучению моноклониальных антител. Он считает, что было ошибкой тестировать препарат на здоровых добровольцах, поскольку их иммунная система работает нормально, и усиление ее функций могло привести к перегрузкам. У разных видов животных могут быть совершенно разные реакции на тестируемый препарат, и результаты невозможно однозначно интерпретировать. В данном случае, возможно, нужно было вначале применить технику так называемого микротестирования, когда у человека на руке выращивается нарыв и на нем тестируется препарат в небольшой дозе, прежде чем применять его на целом теле. Если не исключена возможность того, что добровольцам будет нанесен вред, этот риск все же может быть оправдан тем, что эти добровольцы получили бы и надежду на какое-то улучшение для себя. Так было бы в случае, если бы препарат тестировался на больных лейкемией, для лечения которых он и предназначен. В случае со здоровыми участниками у них не было никакой выгоды от нового препарата. За участие в клиническом испытании препарата каждому добровольцу платят до 150 фунтов за каждый день. В Великобритании множество студентов идут на такие испытания во время каникул. Дэвид О'Коннелл намеревался тоже принять участие в тестировании TGN-1412. Клинические испытания – это возможность для студента довольно быстро заработать много денег. В прошлом году я таким образом смог оплатить свое обучение в университете. Я чувствую себя частично ответственным за то, что рассказывал пострадавшим о финансовых выгодах этих испытаний. На данный момент состояние четверых из шести пострадавших стабилизировано. Они пришли в сознание и отключены от аппаратов искусственного дыхания. Однако врачи утверждают, что пока рано делать какие-либо прогнозы о том, каким будет их будущее. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В центре Минска продолжается акция сторонников белорусской оппозиции. Несколько сот человек протестуют против сфальсифицированных, по их мнению, официальных результатов президентских выборов. В Москве неизвестные жестоко избили Марину Литвинович, главного редактора сайта «Правда» Беслана и помощника лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. В администрацию президента России сегодня были переданы около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Участники акции считают, что министр обороны должен лично ответить за дедовщину в армии. Адвокаты Платона Лебедева направили жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Защита указала в документе все нарушения, допущенные в ходе процесса над главой Минотепа, который отбывает 8-летний срок в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа. В Иерусалиме полиция перехватила машину, перевозившую мощное взрывное устройство. Сегодня же власти Израиля вновь открыли главный КПП на границе с сектором Газа, который был закрыт 2,5 месяца назад из-за опасений терактов. Первая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Пакистане. Опасный для человека штамм вируса H5N1 выявлен на двух птицефермах на севере страны. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке безрезультатно завершился очередной раунд консультаций по ядерной программе Ирана. В Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Ху Цзиньтао. Объявлено в частности о планах строительства нового газопровода и миллиардных контрактах на поставки российского газа в Китай. В Читинской области второй день продолжается акция протеста воспитателей детских садов и работников учреждений дополнительного образования, требующих погасить долги по зарплате. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 21 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Причины упадка русской иконописи. Из статьи Григория Померанца «Сны земли». 21 марта 71 года. Читает Николай Горчаков.
Несколько веков подряд богомазы из глухих углов Удельной, а потом Московской Руси, писали удивительные иконы. А потом что-то случилось, и искусство упало. Гораздо раньше, чем русские люди перестали беречь иконы, они разучились их хорошо писать. Лучше всего это делали в XIII-XV веках. Расцвет иконописи приходится на годы, когда русская государственность, разбитая и покоренная, сильно поблекла в народных глазах. Князь оставался ближе хана, но он стал рычагом, финансовым агентом Орды. Государственность вся пахла Ордой. Сюзереном был хан, его в летописях называли царем, ему писали доносы, его делали судьей в княжеских спорах. Оставалась только вечность, неподвластная ни князьям, ни ханам. И глубинные пласты души, больше, чем когда-либо прежде, повернулись к вечности, к христианскому царству духа. От этого духа ждали и физического избавления, прилива силы, способной победить злую басурманскую силу. Никогда ни прежде, ни позже иконам не молились с такой страстью, никогда не вглядывались в них с такой тоской. По мере укрепления самодержавия начался медленный склон вниз. В XVI веке заметны явные черты упадка, а в XVII старой классической русской иконописи уже нет. Что же убило русскую иконопись? Мне стало казаться, что некоторые даты политической истории России не случайно совпали с этим упадком. Двойная победа Москвы над татарами при Дмитрии Донском и Иване III оказалась в конечном счете победой наиболее ататаринного из русских княжеств. Внешнюю орду сменила внутренняя, осененная византийским крестом и благословением всех святителей, и от этого во много раз более опасная, растлительная для народной души. Лучшие русские люди верили, что власть, освободившая их от орды, будет справедливой властью. Поэтому царствование Иоанна Грозного было непоправимым ударом для рублевского православия. Ангелы Дионисия не смогли помешать Ивану IV стать Грозным, но после Грозного они вывелись, улетели.
Причины упадка русской иконописи. Григорий Померанц, «Сыны земли». Читал Николай Горчаков. Радио «Свобода», 21 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Соединенные Штаты начали выпуск паспортов, которые содержат биометрическую информацию на микрочипе RFID. Информацию можно считывать на небольшом расстоянии специальным сканером. Как утверждают представители властей, новые паспорта снизят риск кражи личных данных и сведут к минимуму бюрократические препятствия, с которыми приходится сталкиваться при пересечении государственной границы. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Американские правозащитные организации обеспокоены формированием единой базы данных с биометрической информацией всех граждан страны. Концентрация информации делает ее уязвимой как для внешних атак, так и для внутренних угроз, в том числе подкупа сотрудников, имеющих доступ к единой базе. Кроме того, есть опасения, что злоумышленники с помощью собственных сканеров сумеют получить несанкционированный доступ к информации, записанной на микрочипе.
Новости коротко. ICANN, международная организация, ответственная за распределение доменного пространства в интернете, обнародовала график тестирования системы неанглоязычных доменных имен. По принятым сейчас стандартам, доменные имена должны состоять только из букв латинского алфавита, цифр и дефиса. Во второй половине 2006 года планируется проведение первых тестов по внесению неанглоязычных имен в систему корневых серверов. Доменные имена с нелатинскими символами уже используются в Китае. Как сообщила организация RU-центр, доменный регистратор зоны RU, количество доменных имен в зоне RU увеличилось за 2005 год более чем на 46%. На сегодняшний день в зоне RU насчитывается около 485 тысяч доменов второго уровня. По сообщению журнала American Banker, мошенникам удалось похитить информацию о кредитных картах, в результате чего они получили доступ примерно к 600 тысячам банковских счетов. По мнению экспертов, это стало возможным, потому что торговые компании незаконно хранят в своих базах данных пин-коды и номера карточек своих клиентов. Утечка, вероятно, произошла в результате взлома базы данных одной из сетей розничной торговли канцелярскими товарами. Полиция Нью-Джерси уже арестовала 14 человек, связанных с этим преступлением.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня Международный день поэзии. Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО 7 лет назад. И сегодня в Москве в Театре «Практика» пройдет презентация первого номера поэтического журнала «Воздух». С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В качестве эпиграфа к новому поэтическому журналу взяты загадочные строки Мандельштама. «Все стихи я делю на разрешенные и написанные без разрешения». Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. И вот трактовка главного редактора журнала «Воздух» Дмитрия Кузьмина.
Понятно, что Мандельштам имел в виду, в общем, все-таки не цензуру, хотя цензура как-то в этот момент уже набирала свои обороты, а главным образом способность настоящего поэта отклоняться от ожиданий публики, отклоняться от традиции, быть неожиданным, в общем, дерзать. Нам хотелось бы надеяться, что именно такие стихи этот журнал будет в себе содержать.
Но чьи поэтические тексты можно увидеть в первом номере?
Авторы очень разные, что для нас важно, потому что большинство существующих сегодня изданий, особенно специализирующихся на поэзии, к сожалению, оказываются, ну, такими групповыми, что ли. Даже если были заявлены как отражающие всю картину национальной поэзии, в итоге выясняется, что какие-то группировки там оказываются превалирующими. Оно бы, может быть, и ничего, если бы у каждого значимого художественного направления в современном на литературе были какие-то свои способы выхода к читателям, но вот этого-то как раз и нет. Мы попробуем удержать некую репрезентативность. Поэтому в первом выпуске, с одной стороны, допустим, есть Михаил Эйзенберг, представитель, ну, такой классической просодии, с другой стороны, модернисты, западники, вроде, допустим, Владимира Арестова, с третьей стороны, молодые бунтари, вроде Андрея Родионова.
Кроме того, сообщает Дмитрий Кузьмин, в журнале размещены материалы опроса современных русских поэтов, посвященного десятилетию со дня смерти Иосифа Бродского.
Там несколько было вопросов, и можно сегодня уже поразмыслить о том, каково действительное место Бродского в новейшем литературном пейзаже. Оказался ли он в большей степени автором, открывающим новые перспективы или подводящим итоги большого этапа в развитии русской поэзии. И последний вопрос был о том, насколько нашим респондентам поэзия Бродского видится иначе, чем 10 лет назад.
Сообщает Дмитрий Кузьмин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Андрей Шароградский.
«Тучи над батькой» – так озаглавлена статья Антона Семенова, размещенная на сайте газета.ру. Главный вывод автора – прошедшие в Белоруссии президентские выборы впервые после прихода к власти Александра Лукашенко в 1994 году обозначили возможность нелукашенковской альтернативы. Что-то изменилось, сдвинулось в самом белорусском обществе.
Предвыборная кампания, хоть и заведомо безнадежная для оппозиции, если учесть масштаб оказывавшегося на нее административного давления, все же принесла ощущение реальной борьбы и возможности нелукашенковского пути для Белоруссии. Это предчувствие перемен, забытое белорусским обществом с 1994 года, когда к власти пришел мало кому до того известный глава парламентской антикоррупционной комиссии Александр Лукашенко. Тогда этого захотело большинство граждан. Нынешние выборы показали, что по той же причине Лукашенко может и лишиться власти.
По мнению Антона Семенова, позволив провести эти выборы, президент Белоруссии совершил ошибку и не исключено роковую. Дав оппозиции, пусть и ограниченную, но возможность выражать свое мнение в ходе предвыборной борьбы, режим вступил в противоречие с самим собой. Вот как поясняет этот тезис редактор отдела комментариев газеты «РУ» Глеб Черкасов.
Пустив оппозицию в легальное поле, дав возможность оппозиционным кандидатам хоть как-то, пусть через все препоны, через все преследования, которые устроены режим, вносить свое мнение, свою позицию до избирателей, он подрывает основу собственного режима, потому что такой режим не предполагает никакой дискуссии. он предполагает только то, что есть президент, который является воплощением воли нации к дальнейшему развитию, и поэтому противоречие ему есть противоречие самому государственному устройству. Свободные выборы, пусть даже в той очень своеобразной форме, как они были в Беларуси, этой логике противоречат.
Антон Семенов отмечает и новую тактику самой оппозиции в ходе предвыборной борьбы, которая лишает одного из главных козырей Лукашенко, очень любящего представлять себя в качестве последнего бастиона России на западном направлении.
Любая вменяемая белорусская власть будет ориентироваться на тесное экономическое сотрудничество с Россией. Нынешняя предвыборная кампания была первой, во время которой оппозиция четко продемонстрировала, что она это понимает. Риторика оппозиционных кандидатов была практически полностью лишена антирусских, радикально-националистических мотивов. Новая тактика оппозиции, показавшая, что главные ее цели – нормализация политической обстановки в Белоруссии, избавление страны от изжившего себя авторитаризма и перевод отношений с Россией с идеологической на прагматическую основу, дают Кремлю существенную пищу для размышлений.
Продолжает Глеб Черкасов.
В диалоге Москва-Минск, Минск все время остается в выигрыше. Минск позиционируется как верного союзника Москвы, но при этом все время извлекаются из этого какие-то выгоды, не предоставляя таких же для Москвы. В частности, это дешевые цены на энергоресурсы, в частности, это всякие преференции, которые оказывает российское правительство, правительство Беларуси. Это ненормальная ситуация. Дело даже не в том, что белорусская экономика хорошо развивается благодаря этим преференциям. Дело в том, что как только Москва захочет перевести отношения с Минском на более прагматическую основу, тут же возникнет кризис. И он неминуем. Останется Лукашенко или нет?
Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В администрацию президента России сегодня были переданы около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Участники акции считают, что министр обороны должен лично ответить за дедовщину в армии. В центре Минска продолжается акция сторонников белорусской оппозиции. Несколько сот человек протестуют против сфальсифицированных, по их мнению, официальных результатов президентских выборов. Адвокаты Платона Лебедева направили жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В Москве неизвестные жестоко избили Марину Литвинович, главного редактора сайта «Правда Беслана». В Иерусалиме полиция перехватила машину, перевозившую мощное взрывное устройство. Сегодня же власти Израиля вновь открыли главный КПП на границе с сектором Газа, который был закрыт 2.5 месяца назад из-за опасений терактов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Вновь у микрофона мой коллега Павел Давыдов.
Сегодня в Пекине в ходе визита в Китай президента России Владимира Путина китайская национальная нефтегазовая корпорация подписала соглашение с российской государственной компанией «Роснефть» о создании совместных предприятий по разработке в России и Китае нефтяных месторождений, а также протокол с российской государственной компанией «Транснефть» о принципах финансирования строительства ответвления на Китай будущего нефтепровода из Восточной Сибири в Приморский край. Его планировали начать еще в 2000 году, а завершить в 2005. Кроме того, планируется строительство нового газопровода в Китай и Западной Сибири. Немецкая торговая компания «Метро» откроет в этом году в России 7-8 новых магазинов, в том числе в Липецке, Рязани, Ульяновске и Перми. Об этом сообщил, выступая сегодня в Москве на конференции, посвященной розничной торговле в России и странах СНГ, руководитель российского подразделения «Метро» Андреа Мартинелли. На сегодня компании «Метро» принадлежат в России 22 магазина, 7 из которых были открыты в Москве. Президент Украины Виктор Ющенко наложил вето на проект закона, запрещающего приватизацию в течение ближайших 2 лет государственного пакета акций крупнейшей в стране нефтяной компании «Укрнафта». Он был принят Верховной Радой 23 февраля и предусматривал включение компании в перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Законопроект возвращен в парламент для повторного рассмотрения. Компания Ofcom, регулятор телекоммуникационного рынка Великобритании, предлагает полностью отменить контроль над ценами на услуги бывшей государственной телефонной монополии British Telecom, установленной 22 года назад и действующей до сих пор. Главным фактором перемен на рынке телефонных услуг стала конкуренция, отмечает Ofcom. За последние 10 лет их средняя стоимость снизилась в Великобритании наполовину. Треть общего времени телефонных переговоров в стране приходится на звонки с мобильных телефонов. Если предложения регулятора будут поддержаны, с 1 августа все телефонные компании Великобритании, включая British Telecom, получат право свободно устанавливать цены на свои услуги. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27 рублей 66 копеек, на завтра 27 рублей и 70 копеек, к евро на сегодня 33 рубля 68 копеек, на завтра 33 рубля и 61 копейка. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1 доллар и 21 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Павел Давыдов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В 2005 году на учете в Государственной службе занятости народонаселения по Петербургу состояли 57 тысяч человек. С тех пор работу из них нашли чуть больше 20 тысяч. И вместе с тем эксперты говорят, что в Петербурге сейчас острый дефицит трудовых ресурсов. В парадоксальной этой ситуации попытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Тех, кому трудно найти работу, с каждым годом становится все больше. В 2005 году в Петербурге 36 тысяч работников оказались уволенными с предприятий по сокращению штатов в результате ликвидации или банкротства. Многих из этих людей устроить на работу сложно, потому что их трудовые возможности ограничены. Некоторым требуется просто сменить профессию. В то же время дефицит кадров в Петербурге растет из-за ускоренного создания новых рабочих мест и сокращения трудовых ресурсов. Иногда требования рабочего места не соответствуют возможностям нанимающегося. В других случаях предлагается слишком низкая зарплата. Сегодня самая дефицитная профессия в Петербурге – это охранник, говорит руководитель Управления Федеральной государственной службы занятости населения Павел Панкратов. Кто же следует за охранником?
Электромонтер, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, каменщик, грузчик. По должностям служащих – это медицинская сестра, бухгалтер, инженер-конструктор. Инструктор, инженер-проектировщик. Кстати, зарплаты предлагаются, например, по позиции инженер-конструктор, максимальная зарплата 35 тысяч. Эта вакансия заявлена работодателем.
Откуда же такие ножницы? С одной стороны безработица, с другой – дефицит рабочей силы, говорит директор по экономике Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кирсанов.
Ребята, которые сегодня имеют возможность поступить в высшее учебное заведение, не всегда оказываются хорошими инженерами, хорошими программистами в будущем, из которых, наверное, могли бы быть, может быть, подготовлены хорошие рабочие. И не секрет, что работодатели сегодня за хорошего, современного рабочего, способного работать на станках сложнейших с программным управлением, готовы платить 40 и 50 тысяч рублей. Но это такой токарь или такой фрезеровщик или такой таксоспециалист, который будет лицо фирмы определять.
Анатолий Кирсанов считает, что в целом система профессионально-технических училищ, созданная в советские годы, в городе сохранена. Но практически все ПТУ, теперь это лицеи, сегодня имеют безнадежно устаревшую материальную базу, на которой невозможно подготовить квалифицированные кадры. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Все больше католических священников из Польши вынуждены постоянно ездить в своеобразные командировки в другие страны Европейского Союза, где, как выяснилось, катастрофически не хватает ксензов. В самой Польше их уже называют экспортным хитом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Уже каждый шестой польский католический священник работает за границей. Это около 4000 человек. Еще несколько лет назад основными причинами выезда польских ксензов за границу было миссионерство или служба в католических храмах Западной Европы, где катастрофически падает количество желающих пойти в духовную семинарию, а значит и священников. Теперь ситуация изменилась. После вступления Польши в Европейский Союз поляки стали массово выезжать за границу. В ряде стран, так называемых старых членов ЕС, с 1 мая 2004 года граждане Польши могут работать без всяких ограничений. По некоторым данным, теперь за границей постоянно или на сезонных работах работает каждый 40-й поляк в трудоспособном возрасте. Религиозность поляков общеизвестна. 97% жителей страны называют себя католиками. Значит, десяткам тысяч поляков, выехавших за границу, также нужна духовная опека. Особенно когда, как это нередко случается, после приезда в западные страны на заработки, действительность отличается от того, что представлялось в Польше, и многие гастарбайтеры разочаровываются и впадают в депрессии. Католические храмы в Англии или Швеции неожиданно столкнулись с огромным количеством прихожан, с которым просто невозможно справиться физически. В некоторых приходах количество верующих увеличилось даже в 3 раза. Ксёндз из Краковской курии Роберт Ненцек говорит, что для работы среди верующих польской диаспоры только из Кракова выехало 58 священников, а в целом по стране эта цифра за минувший год в 2 раза больше. В этом году, по прогнозам представителей польской католической церкви, за границу могут направиться около 1500 ксензов, ведь в одной только Ирландии поляки составляют уже несколько процентов населения, говорит епископ Тадеуш Пиронек.
Они едут за границу прежде всего потому, что там поляки, которым нужна духовная поддержка церкви. Тысячи поляков выехали в другие страны, но не могут вот так просто пойти и, например, исповедоваться в костеле в Ирландии или Швеции. Языковой барьер – это в данном случае огромная проблема. Польских католических священников не хватает прежде всего в Великобритании, Ирландии и Соединенных Штатах Америки. В эти страны поляки чаще всего едут на работы. Проблема в том, что если какой-нибудь приход, к примеру, в Чикаго, преимущественно польский, ксёндз поляк, который в нем служит, все равно обязательно должен говорить по-английски. Польские священники требуются не только для работы с поляками, но и с коренными жителями той страны, в которую они приезжают.
Краю и в том языке, в котором работают.
Отмечает епископ Пиронек. Польская католическая церковь отправляется за границу цвет. Польская католическая церковь отправляет за границу цвет своего духовенства. Эти священники, кроме своих непосредственных обязанностей, должны знать язык страны, в которую едут, и уметь помочь вновь приехавшим полякам освоиться в этой стране. Некоторые ксензы летают за границу только на выходные, чтобы отслужить там мессы сразу в нескольких храмах. Священников, подготовленных к такой службе, не хватает. Духовная семинария в Познани – это единственное место в Польше, где священников готовят специально для работы с поляками за границей. В ней учатся 79 семинаристов, которые по окончании семинарии должны быть готовы ехать куда угодно. Потребность в них есть практически на всех континентах земного шара. Конечно, сомнения есть всегда, и у меня были, ведь может оказаться так, что за границей придется провести всю оставшуюся жизнь.
Это же выбор на целое життя.
Говорит один из семинаристов. Как правило, контракты со священниками за границей заключаются на 5 лет, но большинство из них остаются там до конца жизни. Примечательно, что в последние несколько лет в целом в Польше в семинарии идут все больше молодых людей. В некоторых из них просто нет мест. По количеству семинаристов в католических духовных семинариях Польша занимает 1-е место в Европе, оставив далеко позади другие страны. Так что, по словам епископа Тадеуша Пиронка, недостаток ксензов в католической церкви в самой Польше пока не грозит. Думаю, что на данный момент масштабы этого явления, то есть выезда священников за границу, не представляют угрозы для католической церкви в Польше. Тем не менее, по мере того, как очередные страны-члены Европейского Союза будут открывать свои рынки труда для граждан Польши, проблема нехватки польских ксензов за границей может стать действительно острой. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 часов вечера анализировать события этого дня на волнах Радио Свобода будет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Откроем программу с рассказа о ситуации в Беларуси. Оппозиция пытается после выборов организовать долговременную акцию протеста в центре Минска. Есть ли шансы на успех?
Фонд «Открытая Россия» сворачивает свою деятельность. Какова теперь судьба программ по развитию гражданского общества? Создано новое внебюджетное ведомство. Это новая комиссия, даже надминистерская, по торговле оружием. Зачем Владимиру Путину параллельные государственные структуры? Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас напомню, сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Михаил Соколов, и тема обсуждения – проблемы переходных экономик в постиндустриальном мире. В гости студии экономист Андрей Нечаев и директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев, и вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Александр Милинкевич, Александр Козулин еще раз назвали прошедшее голосование фарсом.
Автор «Кода да Винчи» вовлек в спор о плагиате свою жену.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да поможет Бог нашим войскам на этом трудном пути.
Грузии большинство считают, что надо дружить с Россией.
Они брали в заложники граждан нашей страны и увозили их в Афганистан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.